Радио Свобода.
В Москве 8 часов утра. Доброе утро.
Доброе утро.
Сегодня 22 февраля, среда. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» в студии «Радио Свобода» Надежда Перцева.
И Никита Татарский. Мы начнем с выпуска новостей, с которым нас познакомит Марк Крутов.
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко об основных новостях в этом выпуске. Гаагский трибунал и власти Сербии не подтверждают информацию об аресте Ратка Младича. Глава ведомства ООН по правам человека прибывает в Северную Осетию. Новым премьер-министром палестинской автономии назначен представитель Хамас. Гаагский международный трибунал по военным преступлениям заявил, что не располагает информацией о задержании Ратка Младича. Ранее во вторник в СМИ появилось несколько сообщений о задержании или блокировании в Белграде Младича, бывшего командующего армией боснийских сербов. Генерал Младич – один из наиболее разыскиваемых балканских военных преступников. Канцелярия премьер-министра Сербии Воислава Каштуницы опровергла информацию о задержании Младича. Ратко Младич обвиняется в военных преступлениях, в частности, в организации массового убийства боснийских мусульман в городе Сребренице в 1995 году. Глава ведомства ООН по правам человека Луиза Арбур прибывает сегодня в Северную Осетию. Она побывает в Бесланской школе, подвергшейся нападению в сентябре 2004 года, и посетит Центр психологической реабилитации для пострадавших от теракта. Запланированы переговоры Арбур с руководством Северной Осетии. Во вторник Луиза Арбур посетила Чечню. На переговорах с президентом республики Алу Алхановым она выразила озабоченность ситуацией с правами человека, в частности, исчезновениями людей в Чечне и информацией о применении пыток правоохранительными органами. Челябинский военный суд приговорил рядовых Алексея Шишко и Константина Сидоренко к году службы в дисциплинарной воинской части за избиение сослуживцев. Сидоренко получил также условное наказание. Дело рядового Андрея Сычева, который в результате издевательств сослуживцев стал инвалидом, в суд пока не поступало. Состояние Андрея остается тяжелым, говорит его мать Галина Сычева.
В субботу была сделана операция язвы желудка, удалились желчный пузырь, заодно аппендицит. Это все было в субботу, сразу несколько операций. Анализ уже немножко получше, но тромбозы еще есть и может еще что-то возникнуть внезапное.
Сообщила во вторник журналистам мать Андрея Сычева. Она постоянно находится рядом с сыном в военном госпитале имени Бурденко в Москве. Украина может отказаться от прямых поставок туркменского газа, если Ашхабад будет настаивать на повышении стоимости топлива до $100 за 1000 кубометров, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Владимир Вахненко.
Украина не собирается идти на уступки Туркмении, которые граничат с унижением страны, заявил глава компании «Нафтогаз Украины» Алексей Ивченко, комментируя прошедшие накануне в Ашхабаде газовые переговоры. 3 месяца назад Киев договорился о поставках в этом году на Украину 43 миллиардов кубометров туркменского газа. При этом его цена на границе с Узбекистаном в первом полугодии составит $50 за 1000 кубометров и $60 во втором. Однако на прошлой неделе туркменский лидер Сапармурат Ниязов заявил, что с осени стоимость газа будет повышена в 1,5 раза. По словам Алексея Ивченко, Украина в этом случае откажется от прямых поставок туркменского топлива. В ходе переговоров Ниязов не стал обсуждать вопрос о тарифах до погашения Киевом задолженности за газ в $160 миллионов. Впрочем, Украина утверждает, что финансовые претензии Туркмении безосновательны и связывает попытки пересмотреть прежние соглашения с последними договоренностями между Москвой и Ашхабадом. Владимир Иванович Вахненко для Радио Свобода, Киев.
Радио Свобода. Новости.
Глава палестинской автономии Махмуд Аббас назначил новым премьер-министром Исмаила Ханию, кандидатуру которого выдвинула радикальная группировка «Хамас», победившая на выборах в парламент. «Хамас» продолжает консультации о формировании коалиционного кабинета. Политический лидер группировки Халед Мишааль заявил во вторник, что переговоры с Израилем возможны только при условии, что он выведет войска со всех палестинских территорий и признает правомощность Хамас. Госсекретарь США Кондолиза Райс, совершающая поездку по Ближнему Востоку, заявила, выступая во вторник в Египте.
Нельзя одновременно принадлежать к лагерю террористов и к кругу политиков. Необходимо отказаться от насилия, если вы намерены выполнять обязательства, взятые на себя палестинцами, в плане сотрудничества с Израилем и приверженности мирному процессу.
Сказала госсекретарь США. В Вене безрезультатно завершился первый раунд международных переговоров по будущему статусу Косово. Представители Сербии и Косово при участии международных посредников договорились продолжить обсуждение в марте, говорит заместитель главного представителя ООН на переговорах по Косово Альберт Рахан.
Конечно, нельзя было ожидать подписания соглашений по конкретным вопросам, да и цели такой не ставилось. Задача этих переговоров была предоставить различные позиции сторон по проблеме децентрализации и попытаться найти общие подходы. И, по-моему, в этом мы вполне преуспели.
Говорил представитель ООН.
Радио «Свобода». Новости.
В Хорватии вспышка птичьего гриппа. По сообщению властей, у мертвых лебедей, найденных недавно на одном из островов в Адриатическом море, обнаружен штамм вируса, смертельно опасный для человека. На прошлой неделе вспышки птичьего гриппа среди диких птиц были зафиксированы в нескольких других европейских странах. Президент России Владимир Путин проводит сегодня в Баку переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Обсуждаются вопросы сотрудничества в области энергетики, ситуации в регионе Каспийского моря и Карабахская проблема. В Эквадоре, в провинции Напо, власти ввели чрезвычайное положение после того, как в стычках военных с демонстрантами были ранены 3 человека. Чрезвычайное положение предусматривает запрет на проведение демонстраций и митингов. Работники нефтяной отрасли в Эквадоре протестуют против политики нефтедобывающих компаний, объявивших о сокращении расходов на социальные нужды. После 11 дней олимпийских состязаний в Турине разыграно 58 комплектов наград из 84. В неофициальном командном зачете впереди сборная Германии. Сегодня в программе Олимпийских игр розыгрыш 7 комплектов наград. Напомню главные новости к этому часу. Гаагский трибунал и власти Сербии не подтверждают информацию об аресте Ратка Младича. Глава ведомства ООН по правам человека прибывает в Северную Осетию. Новым премьер-министром палестинской автономии назначен представитель Хамас.
Спасибо. С новостями часа нас познакомил Марк Крутов.
И коротко о погоде. Долго копившая сила Атлантика наконец-то сломила сопротивление холодных антициклонов. В результате теплые влажные воздушные массы хлынули на Европу. Так, в Венгрии и Румынии воздух прогрелся до 16 градусов. В Югославии, Болгарии и Греции аж до плюс 20. В Краснодарском крае и на Ставрополе столбик термометра повысился до 8. На Черноморском побережье Кавказа и в Адыгее до 15 градусов. Порадовал визит тепла и соседнюю Украину, где вчера повсеместно наблюдались плюсовые температуры. Тепло продолжает двигаться на восток. Сегодня в Санкт-Петербурге преимущественно без осадков, температура днем от 2 до 4 градусов мороза. В Москве днем облачно, временами мокрый снег, возможен гололед. От минус до плюс 1 градуса, ветер южный 4,9 метра в секунду, давление 748 миллиметров ртутного столба.
В Москве 8 часов 8 минут. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите.
Палестинско-израильские отношения. Новый этап пенсионной реформы в России. А также вы узнаете, кто будет управлять американскими морскими портами.
Об этом в ближайшие полчаса, и мы снова возвращаемся к главной теме утреннего эфира. Накануне праздника Дня защитника Отечества сегодня мы решили поговорить об этом празднике и о российской и советской армии в целом. И вопрос, к которому мы обращаемся к нашим слушателям, звучит так. Какие песни о Красной армии вы помните?
Я напомню телефоны пейджинговых компаний. В Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8720, абонент «Радио Свобода». Мы ждем ваших сообщений.
Во вторник председатель палестинской администрации Махмуд Аббас официально уполномочил лидера движения «Хамас» Исмаила Ханию сформировать новое правительство палестинской автономии и отметил, что не исключает участие и своей партии «Фатх» в будущем коалиционном правительстве, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Равшан Гусейнов.
Аббас заявил после встречи с кандидатом «Хамаса» на пост премьер-министра Исмаилем Ханией, что его партия «Фатх» во имя интересов палестинского народа готова войти в коалиционное правительство, если будет достигнуто взаимопонимание. Он выразил надежду, что после формирования правительства перемирие с Израилем будет продлено, и новое правительство будет соблюдать все международные обязательства администрации палестинской автономии. Хания сообщил по окончании встречи, что Хамас надеется сформировать правительство, в котором будет представлен самый широкий политический спектр. Напомню, что Израиль и США объявили о прекращении финансовой помощи палестинской автономии в связи с приходом к власти экстремистской организации «Хамас». Движение «Хамас» не только не признает Израиль, но и ставит перед собой целью его уничтожения. На днях правительство Израиля вновь обратилось с призывом к международному сообществу не оказывать экономическую помощь правительству «Хамаса». Террористическая организация «Хамас» взяла под контроль палестинское правительство и его казну. Никто не может гарантировать Израилю, что деньги, переданные палестинскому казначейству, не воплотятся в теракты смертников, заявил представитель МИДа Марк Регев. Египетские власти отклонили просьбу лидеров «Хамаса» о встрече с президентом Хосни Мубараком. Между тем, руководство «Хамаса» продолжает турне по мусульманским странам. Во вторник в Тегеране председатель политбюро «Хамаса» Халид Машаль встретился с руководством Исламской республики Иран. Переговоры лидера «Хамаса» Халида Машаля с президентом Ирана Махмудом Ахмадинеджадом крайне опасны для Израиля, заявил во вторник бывший начальник генштаба армии обороны Израиля Моше Ялон. В отсутствие финансовой помощи Запада влияние Ирана на палестинскую администрацию будет расти и укрепляться. Тегеран поддержит палестинский террор оружием и технологиями и тем самым усилит террористов, предупреждает бывший начальник генштаба. Для Радио Свобода Рувшан Гусейнов, Израиль.
В Москве 8:12. Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжает обзор центральной российской прессы. Рядом с нами в студии находится Наталья Панчина. Доброе утро, Наталья.
Доброе утро.
Главная тема сегодняшних российских газет.
Одна из тем, которую обсуждают печатные СМИ, шпионский скандал, который разворачивается сейчас на наших глазах. Вчера МИД России потребовал от Швеции объяснений по поводу ареста 15 февраля биолога Андрея Замятина, пишет газета «Газета». Москвича, изучавшего в Институте сельского хозяйства университета города Упсала болезнь сельскохозяйственных культур и вирусы растений, заподозрили в шпионаже. Столь позднюю реакцию на инцидент министр иностранных дел Лавров объяснил тем, что шведы сами попросили Москву не передавать эту историю огласке, но потом Стокгольм умышленно организовал утечку информации в местные СМИ. В случае же, если вина Замятина будет доказана, ему грозит 6 лет лишения свободы. Как говорят специалисты, выдвинутые против российского ученого обвинения в шпионаже абсурдны. Как сельскохозяйственный институт вообще может являться хранилищем каких-либо государственных секретов, которые могут повлиять на состояние обороноспособности страны. Между тем, по словам главы МИДа Лаврова, российская сторона до сих пор не получила внятных объяснений со стороны шведских властей по поводу этого инцидента, пишет газета. Новое известие предупреждает о том, что уже этой весной на рынке недвижимости может разразиться кризис. Сейчас московский рынок недвижимости переживает знаменательное событие. По расчетам аналитического центра индикатора рынка недвижимости, за минувшую неделю столичные квартиры подорожали почти на 2%. В итоге средняя стоимость одного квадратного метра жилья перевалила за историческую и одновременно психологическую отметку – $2,500. Российская гильдия риэлторов оперирует еще более баснословными цифрами – $2,8 тысяч за квадратный метр. На рынке царит покупательский ажиотаж, связанный с тем, что Москва уже вся застроена и новых домов вводится в строй все меньше. Специалисты же считают, что в ближайшее время цены на квартиры снижаться не будут, и уже в апреле-мае на рынке недвижимости может произойти ощутимый кризис. А вот издание «Ведомости» задумались над тем, а что же это за праздник 23 февраля, и назвали статью об этом «Странный день календаря». Официальная версия гласит, в этот день, в 1918 году, первое подразделение Красной армии под Псковом и Нарвой дали отпор германским войскам, наступавшим на Петроград. Но это было совсем не так, утверждает автор, историк и обозреватель газеты «Ведомости». После срыва первого раунда мирных переговоров с РСФСР немцы 16 февраля прекратили перемирие с Российской Республикой. Но Красной армии еще просто не существовало, утверждает автор. Ее отряды насчитывали всего 10-12 тысяч человек. Удар германских войск пришелся по разложившимся остаткам старой армии. Бой отряда моряков под командованием первого наркома флота Павла Дыбенко под Нарвой 23 февраля всего лишь легенда, уверяет автор. Наконец, лидер большевиков Владимир Ленин заявил в те дни: «Мы воевать не можем, ибо армия против войны, армия воевать не может». Неделя войны с немцами, перед которыми просто бежали наши войска, с 18 по 24 февраля, в вполне доказала и это. Победы над германскими войсками 23 февраля 1918 года были одержаны не на полях сражений, а на страницах сталинского краткого курса истории ВКПБ. Сталин умер 53 года назад, но мы по-прежнему отмечаем установленный его пером праздник. Депутаты, принимая трудовой кодекс, решили не менять традицию. Может быть, это правильно, рассуждает автор «Ведомостей». Но все-таки настаивает он, лучше все-таки знать, что на самом деле происходило в тот день. Через полчаса мы продолжим тему празднования Дня Российской Армии.
Спасибо, Наталья. Наталья Панчина продолжает нас знакомить с публикациями сегодняшних российских газет. В Москве 8 часов 15 минут на волнах Радио Свобода. Краткая сводка последних известий.
Радио Свобода. Новости.
Власти Сербии не подтвердили информацию об аресте Ратка Младича. Глава ведомства ООН по правам человека Луиза Арбур сегодня посетит Беслан. Борис Березовский официально передал управление всеми своими активами партнеру по бизнесу Бадри Патаркацишвили. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас назначил новым премьер-министром Исмаила Ханию, кандидата от победившей на выборах радикальной группировки Хамас. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей Радио Свобода в середине этого часа.
Сегодня в 11 часов утра на волнах Радио Свобода программа «Час прессы». Смену власти в Дагестане ведущий программы Виталий Портников обсудит с журналистами Аланом Касаевым и Вадимом Дубновым. «Час прессы» в прямом эфире Радио Свобода сегодня в 11 часов утра. Время московское.
Ну а сейчас в Москве 8 часов 16 минут. Пришло время очередного выпуска новостей спорта. И снова рядом с нами Наталья Федотова. Наташа, еще раз доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро.
И по традиции попрошу вас напомнить основные новости, основные события, которые уже сейчас известны, а также рассказать, что интересного сегодня нас ждет в течение спортивного олимпийского дня.
Во вторник на Олимпийских играх в Турине были разыграны 4 комплекта наград. Тройку призеров в эстафетной гонке биатлонистов составили сборные Германии, России и Франции. У двоеборцев, состязавшихся в спринте, лучшим стал австриец Феликс Готвальд. Серебряная медаль у норвежца Магнуса Моана, бронзовая у немца Георга Хеттиха. Конькобежцы выступали на дистанции 1500 метров. Лучший результат показал итальянец Энрико Фабрис, ставший двукратным чемпионом игр. Серебряные и бронзовые награды достались американцам Шенни Дэвису и Чаду Хедрику. Двухдневные соревнования завершили женские двойки. Лучший результат по сумме 4 попыток показала пилот из Германии Сандра Кириасис. Серебряные медали завоевали американки во главе с Шонной Ротрок. Третье место у итальянского экипажа Герды Вассенштайнер. Также вчера завершился групповой этап хоккейного турнира игр в группе А. Сборные Швейцарии и Италии сыграли в ничью 3-3. Финны выиграли у немцев 2-0, а канадцы у чехов 3-2. Первое место в группе заняла сборная Финляндии, выигравшая все 5 матчей. Вторыми стали швейцарцы, третьими канадцы и четвертыми чехи. В группе Б сборная Казахстана взяла верх над Латвией 5-2. Словакии выиграли у шведов 3-0, а сборная России у американской команды 5-4. Сборная Словакии, не проигравшая ни разу, вышла в четвертьфинал с первого места, Россия со второго, Швеция с третьего и США с четвертого. Фигуристки во вторник соревновались в короткой программе. Лучший результат показала американка Саша Коэн. 0,03 балла проигрывает ей россиянка Ирина Слуцкая. Третья идет японка Сизука Аракава. Победители и призеры в этом виде программы определятся завтра. И 4 матча были сыграны вчера в 1/8 финала Лиги чемпионов по футболу. Лидер немецкого чемпионата Бавария на своем поле принимала Милан, и эта встреча завершилась в ничью 1-1. В остальных матчах с одинаковым счетом 1-0 лондонский Арсенал выиграл мадридского Реала, французский Лион у голландского ПСВ, португальская Бенфика у Ливерпуля. И сегодня пройдут оставшиеся 4 матча. Также в баскетбольной Евролиге УЛЕТ начнутся игры топ-16. ЦСКА встречается с Литовос Ритас. На Олимпийских играх в программе среды состязаний по спринту у лыжников и лыжниц. Горнолыжницы выйдут на трассу специального слалома, а мастера сноуборда будут соревноваться в параллельном гигантском слаломе. Во фристайле женщины определят призеров в акробатике. И 2 других комплекта также будут разыграны среди женщин в беге на 1500 метров на коньках и в эстафете на 3000 метров в шорт-треке. Наконец, в четвертьфинальных матчах хоккейного турнира игр встретятся Швеция, Швейцария, Финляндия, США, Россия, Канада и Словакия, Чехия.
Спасибо. С новостями спорта в течение утренней программы нас знакомила Наталья Федотова.
В Москве 8:19. Вы слушаете «Радио Свобода». В правительстве России обсуждают планы нового этапа пенсионной реформы, начатой в 2002 году. Теперь предполагается допустить к участию в пенсионном страховании граждан старше 40 лет, а также поощрять тех, кто согласится отсрочить законный выход на пенсию. Подробнее об этом наш коллега Сергей Сининский.
Эти новации содержат проект закона, подготовленного в Министерстве здравоохранения и социального развития. До сих пор граждане, родившиеся до 1967 года, исключены из системы накоплений на будущую пенсию. При этом доля 40-летних и старше в общей структуре занятых в стране весьма значительна. Из Москвы научный сотрудник Института комплексных и стратегических исследований Елена Киселева.
В настоящее время доля 40-летних и старше составляет порядка 50%. Именно эти люди имеют наиболее высокий уровень заработной платы. Но вместе с тем эта категория выведена за рамки накопительной пенсионной системы.
Теперь могут предложить отчислять в пенсионные накопления те же 4% от суммы заработка, как и более молодым. Разница лишь в том, что за более молодых эти взносы делает работодатель, а 40-летним и старше предлагается платить самим. Напомню, законопроект только обсуждается. Второе предложение о добровольной отсрочке законного выхода на пенсию для женщин с нынешних 55 лет до 60, для мужчин с 60 до 63. В этом случае за каждый год отсрочки государство может доплачивать им сумму, равную половине их годовых отчислений на уже близкую пенсию. Доплата эта по текущим планам не может превышать 2000 рублей в год. Впрочем, еще года два назад в правительстве обсуждались и другие варианты. Елена Киселева.
Альтернативный вариант состоял в том, чтобы доплачивать за каждый проработанный год дополнительно 15% к размеру пенсии.
Так доплата в накопление или повышение расчетной пенсии за каждый год отсрочки? В Европе, например, единого подхода нет. В соседней Финляндии раньше единый пенсионный возраст составлял 65 лет, теперь от 63 до 68. Геннадий Муравин, Хельсинки.
Если же достигнув 63 лет, человек продолжает работать, за каждый проработанный год ему добавляют к пенсии по 4,5% и так до 68 лет.
В Польше, вступившей в Европейский Союз полтора года назад, официальный пенсионный возраст уже составляет 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин. Алексей Дзяковицкий, Варшава.
В целом льготы для самих людей, продолжающих трудиться и по достижении официального пенсионного возраста, заключаются лишь в том, что они могут получать и зарплату, и полную пенсию.
В Италии новая льгота для работающих в пенсионном возрасте появилась в 2004 году, но она касается заработка, а не пенсии. Юрий Мальцев, Милан.
По закону, кто решает продолжать работать по достижении пенсионного возраста, получает поощрение в виде сокращения подоходного налога на 1/3.
В России, по экспертным оценкам, на каждого пенсионера сегодня приходится чуть более полутора работников. Для сравнения, в Германии почти двое работников на каждого пенсионера. В России это соотношение уже через 10-15 лет может составить 1:1.
О новом этапе пенсионной реформы в России Сергей Сининский.
Ну а сейчас нашу утреннюю программу продолжит передача Нью-Йоркской студии «Радио Свобода».
Перейдет ли управление американскими портами в руки ближневосточной компании? Врачи отказываются участвовать в казни приговоренного к смерти. Жители преуспевающих стран вскоре станут жить до 100 лет. Предсказание американского ученого. Таковы темы рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Во вторник Белый дом столкнулся с неожиданной проблемой. Он стал объектом шумных атак и справа, и слева за согласие на передачу контрактов на управление морскими портами в 5 американских городах компании из Дубая, принадлежащей правительству Объединенных Арабских Эмиратов. Критики обвиняют президента в том, что он поступается безопасностью страны. Слово Алану Давыдову.
В обход возражений конгрессменов, как республиканцев, так и демократов, президент Буш намерен передать управление транспортными операциями в 6 крупнейших портах Соединенных Штатов государственной компании в Объединенных Арабских Эмиратах. Ныне этими операциями занимается компания со штаб-квартирой в Лондоне, но она продана концерну, базирующемуся в Эмирате Дубай. Согласно сделке, фирма Dubai Ports World готовится осуществлять основные коммерческие операции в портах городов Нью-Йорк, Нью-Арк, Балтимор, Новый Орлеан, Майами и Филадельфия. То, что в не столь давние давние времена было бы едва заметной коммерческой сделкой, выросло в шумную историю после того, как пресса обвинила Белый дом, одобривший контракт, в пренебрежении интересами безопасности США. Во вторник к демократам, критикам президента, присоединился лидер республиканского большинства в Сенате Билл Фрист, потребовавший, чтобы Белый дом приостановил сделку для более полного изучения вопроса. Фрист пригрозил, что в противном случае он внесет законопроект, гарантирующий замораживание соглашения. Фриста поддержали многие видные конгрессмены из обеих партий. Говорит заместитель председателя Комитета по внутренней безопасности Палаты представителей республиканец Курт Уэлдон. Белый дом не предпринял ничего, чтобы посоветоваться с Конгрессом. Учитывая нынешнюю озабоченность безопасностью американских портов, для обсуждения данной сделки надо было собрать лидеров обеих палат Конгресса, представляющих обе партии. Но этого не произошло. А сейчас обсуждать этот проект правительству уже поздно. Мы не собираемся его поддерживать. Оппоненты сделки опасаются передавать контроль над ключевыми портами США компании, принадлежащей правительству арабской страны, граждане которой были среди группы угонщиков самолетов 11 сентября 2001 года и через которую переводились средства на подготовку этих терактов. Между тем, министр обороны Дональд Рамсфилд и внутренней безопасности Майкл Чертов заявили, что не видят в сделке никакой угрозы американским портам. Во вторник в защиту решения своей администрации выступил президент Джордж Буш. «Я считаю, что сделка должна состояться. Ей бы не было дано хода при малейшей угрозе безопасности Соединенных Штатов. Безопасностью портов будет управлять не дубайская компания, а по-прежнему береговая охрана и таможня Соединенных Штатов. Новая компания играет по правилам. Она показала, что способна сотрудничать с американским правительством. Она базируется в стране, которая является нашим союзником в борьбе с террором. Мы пошлем превратный сигнал нашим друзьям и союзникам, если не дадим этой сделке хода». Президент предупредил, что воспользуется правом вето, если Конгресс примет законопроект, блокирующий передачу американских портов под контроль компании из Объединенных Арабских Эмиратов.
Рассказывал Алан Давыдов. Во вторник казнь в Калифорнии приговоренного к смерти убийцы была отложена из-за беспрецедентного отказа врачей поступиться клятвой Гиппократа. Они должны были ввести быстродействующие обезболивающие средства осужденному. Впервые морально-этические соображения стали препятствием для смертной казни, рассказывает Ян Рунов.
Житель Калифорнии Майкл Моралес был признан виновным в том, что 25 лет назад изнасиловал и убил 17-летнюю девушку. За это его должны были казнить в полночь с понедельника на вторник 21 февраля путем смертельной инъекции. Окружной судья Джереми Фогел выразил озабоченность тем, что два ингредиента из трех, применяемых для казни путем инъекции, действуют не так быстро, и что проходит несколько минут, пока сердце перестает биться. А за эти минуты человек, видимо, испытывает боль, и потому такая казнь может считаться излишне жестокой, что запрещено законом. Поэтому судья распорядился, а власти штата согласились, чтобы непоименованные врачи-анестезиологи проследили за обезболиванием приговоренного к смерти. Назначенные судом врачи-анестезиологи должны были удостоверить, что приговоренный перед казнью был введен в бессознательное состояние, дабы свести к минимуму боль. Однако врачи сочли свое участие неэтичным. Того же мнения придерживаются Американское общество анестезиологов, Калифорнийская медицинская ассоциация и Совет по вопросам этики и права при Американской медицинской ассоциации. Председатель совета, врач Присцилла Рей, сказала: «Использование лечебных знаний и опыта врачей в целях, не связанных с улучшением здоровья, противоречит главной этической заповеди медицины «не навреди». Участие врачей в казни является нарушением клятвы исцелять больных, помогать им выжить». Вот как оценивает ситуацию президент организации Justice Fellowship, выступающий за реформы в системе правосудия, Пат Нолан.
«Такое произошло впервые в Соединенных Штатах. Теперь тюремная администрация должна применить иной состав инъекции, при котором присутствие врача не требуется. Заставить врачей участвовать в казни суду не удалось. Этот случай абсолютно беспрецедентный, небывалый в истории».
Это был Пат Нолан, президент организации Justice Fellowship, выступающий за реформы в системе правосудия. Дело Майкла Моралеса привлекло внимание всей Америки после того, как губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер отказал ему в помиловании.
Рассказывал Ян Рунов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите.
Существуют ли культурные традиции у человекообразных обезьян? Возможно ли продлить жизнь человека до 100 лет?
Какие песни о Красной Армии вы помните? О том, как на этот вопрос отвечали жители Пскова, вы узнаете через несколько минут. Ну а мы пока вернемся к вашим сообщениям. В нашей семье помнят следующие песни о войне. На позиции девушка провожала бойца. Вечер на рейде. Прощайте. Скалистые горы. В лесу при фронтовом. Соловьи. Вася Василек. Где ж ты мой сад? Смуглянка. Землянка. Случайный вальс. Темная ночь. Катюша. Троеточие. К сожалению, слушатель не подписался. Мы продолжаем принимать ваши сообщения. Пишите нам.
Сегодня в час дня, сразу после выпуска новостей, вы услышите программу «Образование», ведущий Александр Костинский. Тема программы «Мифы и реальность российского образования». Участвует директор Центра экономики и непрерывного образования Академии народного хозяйства Татьяна Кличко. Образование на волнах Радио Свобода сегодня в час дня, сразу после выпуска новостей. Время московское.
Ну а сейчас в Москве 8:30. Продолжит утреннюю программу «Краткая сводка новостей», которую представит Марк Крутов.
Радио Свобода. Новости.
Власти Сербии не подтвердили появившуюся во вторник в ряде СМИ информацию об аресте Ратка Младича, одного из самых известных балканских военных преступников. Глава ведомства ООН по правам человека Луиза Арбур прибывает сегодня в Северную Осетию. Она побывает в Бесланской школе, подвергшейся нападению в сентябре 2004 года. Запланированы переговоры Арбур с руководством Северной Осетии. Командование ВВС России опровергло заявление Тбилиси о нарушении воздушного пространства Грузии российскими самолетами и вертолетом. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас назначил новым премьер-министром Исмаила Ханию, кандидатуру которого выдвинула радикальная группировка «Хамас». В Вене безрезультатно завершился первый раунд переговоров по будущему статусу Косово. Обсуждение проблемы будет продолжено в середине марта. Борис Березовский официально передал управление всеми своими активами партнеру по бизнесу Бадри Патаркацишвили. Соглашение между предпринимателями было подписано во вторник в Лондоне, где проживает Березовский. Президент России Владимир Путин проводит сегодня в Баку переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Обсуждаются вопросы сотрудничества в области энергетики, ситуация в регионе Каспийского моря и Карабахская проблема. Вспышка птичьего гриппа отмечена в Хорватии. У мертвых лебедей, найденных на одном из хорватских островов, обнаружен вирус, смертельно опасный и для человека. В Эквадоре, в провинции Напо, власти ввели чрезвычайное положение после того, как в стычках военных с демонстрантами были ранены 3 человека. В центральной Индонезии в результате вызванных проливными дождями оползней погибли по меньшей мере 20 человек. На Олимпийских играх в Турине сегодня будут разыграны 7 комплектов наград. После 11 дней соревнований в неофициальном командном зачете лидирует сборная Германии. 9 золотых, 7 серебряных и 5 бронзовых медалей.
И теперь коротко о погоде в Москве. Утепель в Москве будет короткой, прогнозируют синоптики. Сегодня и завтра днем столбики термометров застынут около нулевой отметки. При этом пасмурно, слякотно. С неба будет падать мокрый снег с дождем, так что о весне речь пока не идет. А вот в пятницу и субботу вновь начнет подмораживать. Днем до 7 градусов по предварительным прогнозам. В самые последние дни февраля и в первых числах марта уходящая зима может напомнить о себе серьезными холодами в дневном. В дневные часы температура опустится до 9 градусов мороза.
Восемь часов 32 минуты в Москве и снова к главной теме утреннего эфира. Накануне праздника Дня защитника Отечества об образе советской и российской армии в глазах жителей России наш коллега Мумин Шакиров беседовал с писателем-журналистом Виктором Шендеровичем.
Писатель Виктор Шендерович отслужил в армии 1,5 года после окончания Щукинского театрального училища. Судьба его забросила в образцовую мотострелковую дивизию Забайкальского военного округа. С тех пор прошло 25 лет. Военную службу он вспоминает с неохотой.
Самое главное свойство человеческой памяти – это забывать. Поэтому все то чудовищное, что было в армии, отвратительное и мерзкое, оно, в общем, забывается. Эмоционально эти вещи не присутствуют в памяти. Я от них избавился, когда написал про это. И я это, в общем, из себя выплюнул уже, все отрицательные эмоции. Разумеется, вспоминаются какие-то вещи положительные. Разумеется, вспоминаются какие-то минуты лучшие. Они случались, конечно. Это минута сытости. Это минута, когда на третьем месяце службы в состоянии чудовищного и уже такого многонедельного недоедания, недосыпания, холода и унижения, я получил доступ к буфету и купил себе килограммовую теплую булку с изюмом и литр молока. И все это, забившись в угол, съел. Это было состояние абсолютного счастья, с которым мало что может сравниться в последующие 25 лет моей жизни.
Но это что касается желудка, а какие-то моральные удовлетворения испытывали?
Да нет, армия не место для моральных удовлетворений, если только ты не садист. Тут ты можешь полностью реализоваться в армии. Вы знаете, я могу вспомнить такой психологический феномен. В какой-то момент, когда ведь самое страшное в армии, одно из самых страшных, это психологический террор и психологическое ожидание того, что будет еще что-то хуже того, что есть, чего ты не выдержишь. Ни физически, ни психически. И нас, конечно, очень сильно этим пугали. Вот будет полевой выход, вот тогда вы умрете. Вот будет там приедет там такой-то сержант, вот тогда вам вообще не жить. Будут штабные учения, тогда вы все тут подохнете, ну и так далее. И в какой-то момент, когда ты понимаешь, что все это уже ты пережил, все это уже было, а ты живой. Да, замордованный, униженный, голодный, больной, с недосыпом, но ты жив. В какой-то момент ты понимаешь, что ты это переживешь. Что ты переживешь, вернешься домой, и начнется какая-то другая жизнь. Вот я могу сказать, что день, когда я это понял, был тоже одним из самых счастливых дней моей жизни.
Виктор Шендерович попал в армию курсантом. Спустя полгода стал рядовым. Демобилизовался в звании сержанта. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
И в продолжении темы этой беседы сегодня мы обращались к нашим слушателям с вопросом, какие песни о Красной Армии вы помните. И у нас есть еще несколько сообщений. Изумительная песня «Полюшка, поле». К сожалению, слушатель не подписался. Вы забыли спросить про «Флот», «Заветный камень», лучшая песня о войне. И это сообщение, к сожалению, тоже не подписано. «Соловьи, соловьи, не тревожьте солдат, пусть солдаты немного поспят», пишет Валентина из Москвы. Гениальная песня из военного фильма «Актрисы». «Ты не грусти обо мне, ты не горюй обо мне, возврати домой твой сын родной», цитирует наш слушатель по фамилии Фролов. «Служил в Советской армии в 41-47 годах, прошел войну с Германией и Японией. Никогда у нас не было случая ни дедовщины, ни унижения солдат офицерами. Песни пели такие: Сталин дал приказ, гимн артиллеристов, три танкиста», пишет наш слушатель по фамилии Васильев. «Помним любимые песни русских офицеров: На сопках Маньчжурии, За родину, за веру, Марш ахтырских гусар. А настоящий день защитника Отечества 9 декабря, День небесного покровителя русского воинства святого Георгия». Так вот считает наш слушатель по имени Дмитрий. Мы благодарим всех, кто сегодня нам писал свои сообщения и отвечал на наш вопрос.
Песня о Красной Армии вспоминали и жители Пскова. С ними беседовала Анна Липина.
«Смело, товарищи, в ногу, смело, товарищи, в ногу, духом окрепнем в борьбе, царство свободы дорогу грудью проложим себе». По радио и в школе пели, а сейчас нигде ничего не слышно.
О, давно это было, на заре пионерской юности, но тогда учили наизусть. Помню, как сейчас. «Шел отряд по берегу, шел издалека, шел под красным знаменем, командир по...» А вот еще. «Веди, буденный, нас смелее в бой, пусть гонг гремит».
Не знаю. Как-то не увлекаюсь я такой. Вообще даже нигде нет источников никаких, где можно это послушать. Не крутит совсем. Да. Ни по телевизору, ни по радио.
«Непобедимая и легендарная. По полю танки грохотали, по долинам, по взгорьям. Нет вблизи, нет вдали, лучше русской земли.
По долинам и по взгорьям шла дивизия вперед, чтобы с боем взять Приморье, Белой армии облад».
Ну, революционных много помню. Мне же уже 50. «Красная армия всех сильнее». «Тахтащанка, растащанка, все четыре колеса». «Смело, товарищи, в ногу». «Смело, товарищи, в ногу».
Так жители Пскова вспоминали песни о Красной Армии. С ними беседовала Анна Липина.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Утреннюю программу продолжает выпуск новостей науки.
Группа исследователей из Технологического института штата Джорджия сделала важный шаг, способный существенно ускорить разработку новых лекарств. При помощи специальной компьютерной программы была смоделирована трехмерная структура более чем 900 так называемых трансмембранных белков. Эти белки отвечают за передачу внешних сигналов внутрь клетки. Около трети всех лекарств взаимодействуют с этими белками на поверхности клеток. Для того, чтобы целенаправленно разрабатывать новые лекарства, необходимо знать структуру трансмембранных белков и, в частности, их фрагментов, расположенных на клеточной мембране. До сих пор определить структуру этих белков не удавалось, поскольку они разрушаются при извлечении из клеточной мембраны. Теперь форма молекул этих белков смоделирована на основе генетической информации об их составе. Созданная библиотека моделей свободно доступна в интернете. В Университете Калифорнии в Лос-Анджелесе разработана супергидрофобная поверхность, которая обладает уникально низким коэффициентом трения при движении в воде. Поверхность плотно усеяна крошечными острыми выступами высотой около 1 микрона. Из-за ярко выраженных водоотталкивающих свойств вещества при погружении в воду между выступами закрепляются пузырьки воздуха. Фактически получается, что вся поверхность как бы покрыта тонкой воздушной пленкой, натянутой на вершины выступов. Вязкое трение на границе воздух-вода очень низкое, и благодаря этому поверхность испытывает минимальное сопротивление при движении в воде. Авторы сравнивают этот эффект с легкостью движения в настольном воздушном хоккее, где пластиковая шайба скользит по столу на воздушной подушке. Человекообразные обезьяны, гориллы, орангутанги и шимпанзе обладают способностью вырабатывать культурные традиции и передавать их новым поколениям. Тара Стаински из фонда «Горилл» в Атланте насчитала более 40 шаблонов поведения, которые меняются от одной группы горилл к другой. Например, в одной группе обезьяны могут хлопать в ладоши, приглашая поиграть, а в другой группе используется другой жест. Причем различия могут встречаться даже в пределах одного зоопарка. Также около 40 поведенческих вариаций находят у диких орангутангов доктор Карел фон Шейк из швейцарского университета в Цюрихе. Например, по двум сторонам реки обезьяны могут по-разному удалять семечки из плодов. Но наиболее разнообразны традиции у шимпанзе. Исследователи считают, что изучение этих особенностей поведения приматов поможет лучше понять становление человеческой культуры.
Выпуск новостей науки подготовил наш коллега Александр Сергеев.
В Москве 8 часов 42 минуты. Утренний выпуск продолжает обзор центральной российской прессы. Рядом с нами в студии находится Наталья Панчина. Доброе утро, Наталья.
Здравствуйте.
Наталья, так, в канун Дня защитника Отечества, публикации российской армии.
Начну с новостей. Министр обороны отменил палочную систему, так называется статья в «Комсомольской правде». Итак, командиров российской армии больше не будут наказывать за преступления подчиненных, если они своевременно будут докладывать о них. Об этом говорится в директиве, которую подписал на днях министр обороны России Сергей Иванов. Положен конец несправедливости, от которой еще с советских времен страдали тысячи офицеров, прапорщиков и мичманов. За рапорты о проступках личного состава им задерживали присвоение очередных воинских званий и назначение на вышестоящую должность. О работе командира судили по количеству палок, которые означали чрезвычайные происшествия в подразделениях. Командиры были поставлены условия, при которых скрывать преступления, в том числе дедовщину, было выгоднее, чем разоблачать их. Жаль, что для этого решения руководству Вооруженных сил России потребовалось почти 15 лет, подытоживает сегодняшняя «Комсомолка». А российская газета публикует постановление правительства, которое устанавливает особый порядок поступления в гражданские вузы солдат-контрактников и регламентирует их службу во время учебы. Как полагает российская газета, этот документ достоин почетного места в Дембельском альбоме. Лучшей агитации за профессиональную армию трудно и придумать. Для ребят, мечтающих о престижном дипломе, но не имеющих денег на учебу в институте или университете, он открывает самые радужные перспективы, подчеркивает российская. После 3 лет службы по контракту солдата примут в институт вне конкурса. Достаточно хотя бы на 3 сдать вступительные экзамены, и студенческий билет гарантирован. За все время обучения платить будет то ведомство, где служит солдат – Минобороны, МВД, ФСБ и так далее. Если брать суммарно, то таких льгот не было даже в советскую пору, подчеркивает российская, когда заботу об уволенном запас солдате возвели в ранг государственной политики. Вообще для студентов в погонах создается режим наибольшего благоприятствования. Раз в году ему предоставят бесплатный билет до города, где расположен вуз, а если сессия совпадет по времени с учениями или маневрами, экзамены контрактнику разрешат сдавать в удобное для него время. Надо будет только выслать в деканат справку подтверждения штаба. В Минобороны не сомневаются, что охотники до таких привилегий найдутся. Если не в каждом взводе, то и в каждом батальоне. Точно этот документ сегодня публикует российская газета. В канун Дня защитников Отечества аналитический центр Юрия Левады провел социологический опрос, судя по результатам которого 51% россиян считают, что военной угрозы для России не существует. Год назад так высказывались только 44%. Разница невелика, но весома, подчеркивает издание. Пройден знаковый психологический рубеж, не просто 51%, а более половины россиян не чувствуют угрозы извне. Эти данные публикует издание «Газеты», напоминаю. На сакраментальный вопрос, хотят ли русские войны, можно дать однозначный ответ. Не хотят, по крайней мере, сейчас. Причем не из абстрактно-пацифистских соображений, а по причине отсутствия главного компонента войны – врага. То есть угроза-то есть в лице официального врага всего человечества, международного терроризма и его филиалов. Но в сознании общества с трудом совмещаются два образа – борьба с боевиками, окопавшихся в горах, и армия с ее танками и доктринами. Результаты опроса, проведенного Левада-центром, показывают еще одну любопытную деталь. На вопрос «Хотели бы вы, чтобы ваш сын, брат, муж или другой близкий родственник служил в армии?» 69% опрошенных ответили «нет». Но при этом две трети россиян уверены, армия может защитить страну в случае реальной угрозы. И тем не менее, нынешних, будущих и бывших военнослужащих с днем их профессиональным праздником.
Да, я благодарю Наталью Панчину, которая на протяжении всей нашей утренней программы знакомила с главными и наиболее интересными публикациями сегодняшних российских газет. В Москве 8 часов 45 минут продолжает программу «Краткая сводка новостей».
Радио «Свобода». Новости.
Власти Сербии не подтвердили информацию об аресте Ратка Младича. Глава ведомства ООН по правам человека Луиза Арбур сегодня посетит Беслан. Борис Березовский официально передал управление всеми своими активами партнеру по бизнесу Бадри Патаркацишвили. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас назначил новым премьер-министром Исмаила Ханию, кандидата от победившей на выборах радикальной группировки Хамас. Эти и другие темы подробнее в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Экономический обзор продолжает утреннюю программу.
Государственная Дума России рассмотрит сегодня в третьем заключительном чтении новую редакцию закона о рекламе, предусматривающую в частности сокращение ее объема в телевизионных передачах. По планам, общее рекламное время в ежедневном эфире должно сократиться к 2008 году с нынешних 25 до 15%. А в России доля так называемой теневой заработной платы, не облагаемой налогами, составляет от 20 до 40%. Об этом, ссылаясь на экспертные оценки, заявил вчера заместитель министра финансов Сергей Шаталов. Наиболее реальным он считает среднее значение таких оценок. Количество безработных в России в январе увеличилось примерно на 1%, до 5 миллионов 665 тысяч, сообщила Федеральная служба статистики. Уровень безработицы не изменился и составил 7,7% экономически активного населения. Численность безработных рассчитана по методологии Международной организации труда. Вместе с тем, официально в службе занятости была зарегистрирована лишь треть безработных. Крупнейшая энергетическая компания Германии «Эон» предложила вчера купить за 35 миллиардов долларов испанскую энергокомпанию «Эндеса». Это на 8 миллиардов больше, чем предлагает за «Эндеса» другая испанская компания «Газ Натурал». Правительство Испании официально поддержало объединение двух национальных компаний. Любая из возможных сделок станет крупнейшей в истории энергетики Европы. Европейская комиссия открыла в интернете специальный сайт, на котором представлено более миллиона предложений о работе во всех странах Европейского Союза. Ведомство ЕС по труду и занятости надеется таким образом стимулировать большую мобильность европейцев в пределах Европейского Союза. По данным Еврокомиссии, 98% из 455 миллионов граждан стран ЕС живут и работают в той стране, где они родились, и редко меняют место работы. В среднем европейцы трудятся на одном месте 10,5 лет, в 4 раза дольше, чем в среднем американцы. В США каждый год 17% всего населения страны меняют место жительства, найдя новую работу. 2006 год объявлен Еврокомиссией Европейским годом трудовой мобильности.
На волнах Радио Свобода вы слушали экономические обзоры. Я напоминаю нашим слушателям официальный курс российского рубля, установленный Центральным банком с 22 февраля. 28 рублей 19 копеек за доллар США и 33 рубля 58 копеек за евро. На мировых рынках евро к этому часу стоит доллар и 19 центов.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 22 февраля.
В этот день в эфире «Свободы».
Вокруг архипелага ГУЛАГ. Эстонский вопрос в книге Александра Солженицына обсуждает эстонский поэт-эмигрант и переводчик Алексис Ранит и журналист Владимир Юрасов. 22 февраля 1974 года.
Алексис Константинович, вы, наверное, обратили внимание, что Александр Солженицын в своей книге «Архипелаг ГУЛАГ» неоднократно возвращается к теме об Эстонии и эстонцах. Что вы, как эстонский общественный деятель, эстонский поэт, думаете об этом?
Солженицын впервые заговорил об эстонцах в одном дне Ивана Денисовича и показал нас, я бы сказал, в самом выгодном, идеальном свете. В архипелаге ГУЛАГе он прямо выступает за государственную независимость Эстонии и более точно описывает национальный характер эстонцев. 30 лет мы, эстонцы, на родине и в изгнании напрасно ждали, чтобы кто-нибудь из крупных, всемирно известных западных интеллектуалов выступил бы с документацией о трагедии Эстонии и праве эстонцев жить свободными на своей земле. Голоса, поднятые до сих пор в нашу защиту на Западе, пока что принадлежат сравнительно малоизвестным писателям и публицистам. Выступление Солженицына, мировой фигуры высокой морали, и, может быть, еще важнее, выдающегося русского писателя, за Эстонию, можно по историческому значению сравнить, вероятно, с призывом Байрона к освобождению Греции. Конечно, в одном это сравнение не выдерживает критики. Стихотворение политического изгнанника Байрона, пророчески предвещающее крушение Британской империи, сразу же печатались в Англии, в то время как книги Солженицына запрещены у него на родине. Меня лично не только глубоко трогает любовь, с которой Солженицын говорит о моих соотечественниках, но и то, что он очень точно передает достоинство эстонской конституции и некоторых представителей эстонской государственной мысли. В частности, я бы хотел упомянуть, что в его книге большую роль играет его дружба с эстонским политическим деятелем, одним из последних министров свободной Эстонии, Арнольдом Сузи. Я лично знал Сузи поверхностно, но я дружил с его сыном, и этот сын сейчас в Филадельфии, в Америке, работает как доктор.
Поэт и переводчик Алексис Ранит об эстонском вопросе в архипелаге ГУЛАГ. Радио «Свобода». 22 февраля 1974 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
И завершает этот час утреннего эфира «Радио «Свобода» передача наших коллег из Нью-Йорка и Вашингтона.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» коротко о некоторых из новостей дня и о том, станет ли столетняя продолжительность жизни реальностью в ближайшие десятилетия, как дерзко предсказывает американский ученый. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Обвинения в планировании атак на американских солдат в Ираке и других террористических акций были предъявлены в среду 3 жителям Соединенных Штатов, выходцам с Ближнего Востока. Согласно обвинительному заключению, 3 заговорщиков методично в течение нескольких лет пытались овладеть технологиями подрывного дела, с тем, чтобы использовать полученный опыт в Ираке. Они даже сделали несколько попыток получить государственные и частные гранты, выдавая себя за благотворительную группу. Обвиняемые якобы часто посещали интернетные сайты радикальных групп, где помещены инструкции по организации терактов и пытались связаться с членами Аль-Каиды в Ираке. Один из заговорщиков говорил о покушении на президента США. На эту тройку следствие, судя по всему, вывел бывший американский военнослужащий, называемый в судебных документах «тренер», нанятый группой в качестве профессионального консультанта. Он организовал для тройки уроки обращения с оружием и взрывчаткой. Пока непонятно, как далеко зашли арестованные в планировании реальных террористических акций, но за подготовку к атакам на американских солдат они могут расплатиться пожизненным заключением. Первых среди равных в мире американского бизнеса назвал журнал Fortune, представив свой ежегодный список компаний, вызывающих наибольшее уважение у предпринимателей. Первая в списке – одна из старейших американских компаний – General Electric. За ней следует почтовый концерн Federal Express, авиакомпания Southwest Airlines, фирма Procter & Gamble, выпускающая товары домашнего обихода, и сеть кафе Starbucks. В числе 20 лучших – Toyota, Microsoft, Apple Computer. Участники опроса оценивали фирмы по нескольким критериям – способности к техническим инновациям, способности удержать лидерство в своей отрасли и умение наилучшим образом воспользоваться талантами своих работников. Как пишут авторы списка, несмотря на постоянно меняющиеся настроения и предпочтения в мире бизнеса, основной повод для уважения и зависти со стороны остальных остается неизменным – это способность компании к стратегическому планированию, умение выжить и победить в любых ситуациях. Столетняя продолжительность жизни станет реальностью для жителей преуспевающих стран уже в обозримом будущем. Впервые об осуществлении вечной мечты человечества в научных терминах заговорил американский ученый, профессор Стэнфордского университета, на заседании Американской ассоциации по развитию науки. О сенсационном прогнозе ученого мой коллега Владимир Морозов.
Словам профессора Тулджапуркара поверить легче, чем произнести его фамилию. О продлении жизни говорят давно, а профессор всего лишь пообещал, что люди могут увидеть маленькое чудо своими глазами. Он заявил, что если уже существующие технологии, продляющие жизнь, найдут широкое распространение, то между 2010 и 2030 годами человек станет жить до 100 лет. С ним согласны и некоторые другие ученые. Но, будучи людьми политически корректными, они предупреждают, что жизнь длиною в целый век наступит только в развитых странах. Увеличится отставание прочих стран, где все останется как прежде, если не станет хуже. Но не будем забегать так далеко вперед. Есть люди, не согласные с профессором Тулджапуркаром. Говорит заведующий отделом Национального института по изучению процессов старения Ричард Сузман. Пока только два фактора могут значительно удлинить жизнь. Это резкое уменьшение потребляемых калорий, метод пока проверен только на обезьянах и крысах, и второе – генетическая инженерия. Она испытана только на мухах и червях. Все это удлиняло жизнь на 30%. Но сработает ли это на людях, где все сложнее? Стало быть, не стоит суетиться и заранее заказывать банкетный зал для празднования своего столетия. Доживем – увидим. Может быть, юбиляры и не забьют все рестораны. С другой стороны, на горнолыжном курорте Гор на севере штата Нью-Йорк вы можете кататься бесплатно, если вам уже стукнуло 70. Но таких лыжников становится все больше. По горному склону скользят бравые парни, которым за 80. Поэтому владельцы этой и других гор думают о том, чтобы повысить возраст бесплатного катания с 70 до 75 лет. Доктор Сузман, извините, а сколько вам лет? И сколько бы вы хотели прожить? 100 лет вас устроит? Мне 63, а жить я хотел бы, пока могу заниматься любимым делом, наукой. 100 лет? Я согласен, если мой мозг будет достаточно ясен. И дольше века длится жизнь. Все это не кажется такой уж небылицей, если вспомнить, что 100 лет назад средний американец жил всего 47 лет, а сегодня 77.
Рассказывал Владимир Морозов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Но столетняя жизнь, которую вскоре обещает жителям преуспевающих стран американский ученый, как известно, не конечная цель человечества. Представители искусства давно говорят о большем. «Бессмертие» поет Селин Дион.
Oh, my. Передача «В Америке» сегодня, подготовленная нашими коллегами в Нью-Йорке и Вашингтоне, завершает очередной час утреннего выпуска программы «Время свободы». Над программой работал продюсер Михаил Касторов, его ведущие
Надежда Перцева
и Никита Татарский.
Тема продолжится, утренний эфир «Радио Свобода» продолжится из нашей студии в Санкт-Петербурге. Тема петербургского часа – строительство второй сцены Мариинского театра «За и против». В гости наши коллеги ожидают Людмилу Лихачеву, представителя архитектора Доминика Перо в Петербурге. Ну а мы с вами прощаемся. Мы вам желаем приятных праздничных дней.
И просто удачных и веселых дней.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svoboda-news.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svoboda-news.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9850, 15250 и 17730. Слушайте Радио Свобода.
Говорит.